Мы остановились в 21 главе, на 6 пасуке. Мы в том месте, где Давид вынужден был все-таки бежать. В итоге всей этой, так сказать, разведдеятельности, которую для него провел Йонатан, выяснилось, что Шауль никак не готов оставлять Давида в живых. Поэтому Давиду пришлось бежать. И он прибежал, как мы помним, в город Нов, где находился в то время, так сказать, храм. Как бы. Почему я говорю «как бы»? Это нужно иметь в виду для следующего. Мы сейчас на 6-м пасуке, там как раз про это пойдет речь. Вы знаете, если не знаете, то я вам сейчас еще раз, я уже, наверное, рассказывал, сейчас еще раз расскажу, что в отсутствие храма как такового все равно есть место, где приносятся жертвы общественные. Оно называется бама, жертвенник, алтарь. Может, я вам уже рассказывал, что этих бамок, вообще, в принципе, бамот, алтари, были приняты у других народов тоже. Обычно это было возвышение, сложенное из камней, круглой или прямоугольной формы. Мне даже случалось находить такие тут в разных пещерах. Или на... Они сохраняются хорошо, потому что они мало разрушаются. Они из-за того, что они такие низкие и каменные. Вот. Так вот, у евреев был свой алтарь, совершенно другой, чем у всех, но... Храм, как вы понимаете, был только в пустыне на тот момент, Мишкан назывался, а храм, который был постоянный, Шломо еще не построил, Шломо еще не родился на тот момент. Первый храм, так называемый. Значит, а в промежутке, когда евреи, вот после того, как вошли в землю Израиля из Египта, это было там примерно за 400 там, лет до описываемых событий, вход евреев из, ну, примерно, плюс-минус, 10 лет, не будем сейчас точно, можно точно посчитать. Мы сейчас находимся в событиях, связанных с Давидом, как он бежал от Шауля. Вот, примерно 400 лет до этого евреи вошли в землю Израиля из Египта. И поставили вначале эту палатку, храм такой, как бы, ну, переносной шатер, поставили в Гилгале. Это на, прямо недалеко от, северного Иерихона, недалеко от того места, где пересекли Иордан. А потом перенесли в место, которое называется Шило. Шило – это чуть южнее Бейт-Эля, ну, между Иерусалимом и Бейт-Элем, ближе к Бейт-Элю. Бейт-Эль, как вы знаете, находится севернее Иерусалима, ну, прямо на север Иерусалима. Вот. Значит, и там, собственно говоря, и был храм. Там он выглядел иначе. Это было каменное строение, но в качестве крыши использовались по-прежнему те же самые шкуры, которые использовались в Мишкане, в переносном храме. Шило представляет из себя такую долину, куда выходят несколько вади, довольно большую, и кругом окруженную горами. И сейчас на этих горах там находится, там, в том числе, еврейское поселение Шило, это территория, понятное дело. Они там построили себе синагогу, правда, уже вся из камня, но крыша сделана как будто бы из шкур такая, ну, такая построена. Вот, в память о храме. Где точно находился храм, там неизвестно, но так или иначе он был разрушен. Временно следующее место храма было вот как раз в Нове. Нов – это то место, в котором мы сейчас вот находимся. Потом он находился в Гивоне еще, а уже потом принесли в Иерусалим. Теперь Нов – есть такой закон, что все время, пока существует место, которое имеет статус Бамагдола, главный алтарь, то частные жертвоприношения запрещены, а тем более, когда есть храм. Не имеют права люди строить себе жертвенник и приносить жертву. Это, правда, относится только к евреям. Вот. Евреи и сейчас могут построить себе жертвенник и принести жертву Всевышнему. Понятно, никому попало там своим всяким самодонецам, а Всевышнему. Теперь, правда, надо знать, как это делать, тут уже без евреев не обойтись. Значит, Нов, в отличие от Шило, не имел статуса Бамагдола, центральный алтарь. Он де-факто был местом, куда приходили, когда надо было. Поэтому он был близко от Иерусалима. Вот. Но было еще много мелких алтарей, которые каждый мог, каждая семья, как мы помним, когда Давид уходил в Бейт-Лехем, как бы, к своей семье, Зевах, он, точнее, под предлогом того, что он должен идти к семье, устраивать семейное жертвоприношение, он не явился на пир к Шаулю, хотя он, на самом деле, к семье не ходил. Что еще семейное жертвоприношение? У них был свой алтарь там в Бейт-Лехеме, они приносили жертву. Это было... Да, разрешено. Но есть разница в функционировании центрального алтаря официально, который был, например, в Шило, Вот. Зависит от того, какой статус, от нескольких галахических факторов, мы сейчас с ними заниматься не будем. Но просто в Шило был, назывался центральный, большую время своего существования. А вот в Нове он не имел статуса центрального. Фактически это был частный алтарь, которому просто придали большое значение организационное и политическое. Вот. Там находились священники, там находились также все атрибуты центрального алтаря, но он не был центральным алтарем. Это зависит от того, насколько он был постоянным, то есть место, когда что центральное, что не центральное, зависит от этого постоянства, это хиотриальный фактор. Так вот, там находилась ставка также первосвященника, соответственно. Потому что первосвященник был, но только и были все праздники, которые положено отмечать в храме, отмечались. Йом-Кипурим и так далее, там их проводили. Но, тем не менее, он не имел статус центрального алтаря. И есть разница галахическая между тем, что позволено делать с жертвами, приносимыми в храме или на центральном алтаре, и тем, что позволено делать этими мясом этих жертв, хлебные жертвы, как использовать, когда речь идет про малый алтарь, так называемый частный или мало, бима ктана, малый алтарь, который был в Нове. И вот об этом, собственно говоря, здесь вся эта вот, сейчас это место. Значит, здесь будет довольно, так сказать, ну, интересный диалог между Давидом и первосвященником, и надо понять, для чего он приведен вначале, или потом будет понять. Они обсуждают какие-то детали. Вот. Все эти детали связаны с тем, что я вам только что рассказал. Теперь, зачем это здесь приведено, это мы обсудим, когда вначале пройдем эти сейчас первые несколько пасуков, потом будет, может быть, понятно вам самим, или я объясню, для чего эти детали здесь приведены. Ведь пророк Шмуэль, он ничего даром просто так не записывал. Если вы помните, я это показал вам на примере описания битвы Давида с Голиафом, где все детали важны, даже самые мелкие, что Давид поднял камешки именно из реки, и что взял с собой посох. Кстати, я вчера из любопытства пересмотрел клипы разные, ну, из вырезки. Было поставлено массу фильмов про Давида, и голливудских, каких угодно. Есть один французский даже фильм, где Давид изображен типа ниндзи, значит, а папа и пророк Шмуэль готовили его долго, значит, к битвам, и он там совершает всякие подвиги, подпрыгивает и так далее. Вот. Соответственно, изображает битвы. Я посмотрел только отрывки, где изображают битву Давида с Голиафом. В обычном кино упущены все эти детали, поэтому смысл теряется во многом. Чем он взял с собой посох, почему позволил ему разрешил идти и так далее. Я вам все это объяснял. Я вам это объяснял, в частности, еще и для того, что вообще все эти, которые смотрят клипы, они там все оставляют желать. Вот. Я это вам объяснял для того, чтобы было понятно, что нет здесь лишних слов. Про Хумаш мы это точно знаем, но и здесь тоже Шмуэль лишних слов, не, тем более лишних деталей нам не давал, потому что мы знаем, видим уже, что все, что здесь отложено, изложено довольно-таки отрывочно. Многие важные детали, например, биографии того же царя Давида опущены. Мы видим, что Давид стал очень популярным, что он был большим военачальником и одерживал массу побед. Так? Мы видим с текста. Но где эти победы, мы не знаем. Они нам не описаны. Только одна с Голиафом. То есть это не историческая книга. Поэтому если есть какой-то отрывок приведен, то он имеет значение. Именно пророческое. И главным образом здесь для понятия, как, понимания того, как происходило становление династии Давида, династии Машеха. Поэтому сейчас прочтем отрывок, а потом поймем. Итак, значит, шестой пасук, Ваян Давид Эдра Коген, Вьемер Ло, Ки им Иша Ацуралану, Китмоль Шельшом, Батити, Вию Клейгана Арим, Кодыш, Вгу Дерех Холь, Вавки Гайом, Игдаш Бакли. Он здесь сказал несколько вещей, которые в раз простой человек не поймет. И ответил Давид, ну, если вы помните, спросил его там Авимелех, это самое, ну, первосвященник, спросил его, а как нам, собственно говоря, быть? У меня, ты просишь хлеба, а у меня есть только хлеб, имеющий статус священного. И конкретно что за священный, есть, может быть, разный статус священного хлеба. То есть, или это трума, приношение каганим сделанное, тогда я могу есть только каганим. Можно выкупить. Но поскольку дело было в храме, скорее всего, это трума от жертвоприношений. То есть было такое жертвоприношение, называлось тода, благодарственное жертвоприношение. С ней приносили хлеба много вместе с животным. И от этих хлебов отделялась трума. Трума – это доля корена. Доля корена либо в урожае, обычно, потом имеется в виду доля корена в урожае, и это можно было есть только в состоянии ритуальной чистоты, только кореном. Они могли это как-то перевести, есть возможность была выкупить это, сделать холем, то есть будничным продавать, но в целом это было только для них, и только есть в состоянии чистоты. Вот. И это, соответственно, это самое распространенное тут трумы, когда отделяли от урожая. Но также была трума и от хлеба, вот в частности, корбан туда, это приношение благодарственное, от него тоже отделялось, от каждой десятой буханки шла в пищу корена, а не сжигала. И, соответственно, у него тоже был статус кодыш. Были еще и другие виды хлеба в храме, которые имели статус кодыш. Первое, что приходит в голову, это, естественно, значит, так называемые хлеба-предложения, так, которые клались на специальный стол. То есть это то, что каждую неделю меняли рядом с минорой. Внутри храма стоял такой стол специальной формы, вычурный, куда закладывались свежеиспеченные хлеба раз в неделю. Они там стояли. Вот. Лехем апаним это называлось. Вот. Как бы. И есть объяснение, что такое лехем апаним, как бы хлеб лица дословно. Вот. Он, его форма так описывалась. Форма была довольно необычная. Там у него была замкнутая поверхность такая, в общем, интересная. Вот. Это тоже священный хлеб. Раз в неделю его меняли. То что имел в виду, пока Каган Гадоль, мы не знаем. Вот. Но он сказал, что у меня хлеб-то, обычного хлеба нету. А есть только вот такой священный. И как я могу ему его дать? Его можно есть только в состоянии чистоты. А ты же с солдатами, ты же не для себя просишь. Давид для правдоподобности сказал, что у него еще есть солдаты на попечении. Он должен был их оставить и идти без них, такого приказа царя. Но они есть. Их надо накормить, прежде чем уходить. Он говорит, а как же так? Может, они в состоянии нечистоты. Это будет от связи, так сказать, с женой. Или еще от других, которые могут быть вещей, нечистота. И Давид ему отвечает и говорит ему, Каэну, он говорит, нет, никаких женщин мы, у нас не было. Мы уже цуримо, мы к ним не прикасались. Имеется в виду, кинемоль шишом, три дня уже. Мы три дня в пути, никаких этих не было. Вот. Как только мы вышли в путь. Вот. Значит, и также и одежда, и клеена арим, кодеш, и одежда тоже чиста. То есть, если она и была каким-то образом нечистой, с чем-то соприкосновение или попадание туда, потому что делают одежду нечистой ритуально, то с тех пор, как мы, перед тем, как выйти, они очистились, то есть постирали эту одежду, а с тех пор ни с чем не соприкасались. Поэтому у нас все чисто. А теперь добавляют еще несколько вещей. То есть, по поводу бухурим своих солдат, он сказал спокойно, там им можно есть. То, что находится в статусе святости, определенный только. Но со святыми хлебами в храме есть и еще вопросы. Самое главное, что их нельзя выносить за пределы храма. То, что является частью жертвоприношения, нельзя выносить за пределы храма. Это относится как к хлебам предложения, которые вообще трудно представить. Это то, что было в Кодыш Кодашим, что теперь будут простые люди есть, даже не священники. А также это относится к труме, которая отделяется от хлебов жертвоприношения, и они должны быть в храме. И тут Давид что-то ему объясняет, первосвященник. Он говорит, во-первых, говорит, мы чистые. Во-вторых, дурахоль. Это можно как бы использовать будничным путем. И даже если сегодня кадош бекли, сегодня это осветили при помощи некого инструмента. И тут надо понять, что он имел в виду. То есть есть тут мнения комментаторов разделились, что имел в виду Давид. Мы пока не будем объяснять, прочтем вначале следующий пасук. Потом объясним все вместе. То есть Давид ему сказал, ну так, чтобы запомнилось вам, что тут вот, все запреты можно, они обходятся по каким-то причинам, потому что это можно есть будничным каким-то путем. Как? Надо понять, как. И даже если с этим совершили некое действие при помощи храмового инструмента. Какое действие, мы пока не знаем. То есть, другими словами, он понимал, что у Каэна Гадоля могут быть какие-то возражения. Во-первых, как можно это выносить? Нужно есть Дерех Кодеш, то есть в храме. Он говорит, нет, можно Дерех Холь. Вот. И во-вторых, какое-то еще было препятствие. Если это уже каким-то образом было освящено при помощи инструмента некого храмового, то, по идее, получается, тоже нельзя. Он говорит, можно. Значит, запомним это и дальше поймем почему. Седьмой пасук. Ваетен ло акоген кодеш, ки ло аяшам лехем, ки им лехем гапаним. Мусарим милифне ашем, ласум лаем хом бьем илакахо. Значит, и дал ему коген что-то священное, какой-то священный хлеб. Вот. Потому что не было там обычного хлеба, а только был хлеб из хлебов предложения, которые сняли с этого стола, чтобы заменить их другим новым теплым хлебом. В день, и это было в тот день, когда его как раз оттуда сняли. Вот. То есть лехом по ним обновлялся раз в неделю, и у него была такая особенность, он не черствел. Всю эту неделю, по крайней мере, что там находился внутри ходышка Даши. Теперь, из этой фразы, которую сказал Каган, непонятно, что он дал Давиду. Он дал ему лехом по ним, или имеется в виду, что не было никакого хлеба, кроме вот этого кодыша, который он дал, и лехом по ним. Ну, понятно, что лехом по ним давать нельзя, можно так сказать. У него высокий уровень святости. Значит, дал что-то другое. Теперь, и тут, вот тут, на этом месте, есть спор между мудрецами. Мне нравится больше, то есть я объясню, почему, точка зрения Мальбима. Мальбим говорит, что здесь речь идет под кодышем, имеется в виду. Турмат лехем туда, то есть каэнская доля от хлебов, которые шли вместе с богатарственным жертвоприношением. У нее действительно есть статус кодыш, но что Давид сказал, почему ее можно есть дерех холю? Потому что сегодня, пока у вас бамак тана, мы сейчас находимся не в храме реальном, а просто это частная, на самом деле, по статусу, хотя она играет роль главного алтаря, но она не является главным алтарем с точки зрения закона. А жертвоприношение туда приносится с такими хлебами, кстати, с отделением трума от них в обязательном порядке только на центральном алтаре или в храме. То есть то, что они приносятся сейчас здесь у вас, это просто такая добровольно, дань традиции, а вовсе не обязательно. Следовательно, хлеба эти не имеют статус трумы. То есть довольно изощренный галахический вопрос он осветил Каэн Гадоль. Для этого нужно было быть большим Талмид Хахамом, чтобы такое, найти такое, так сказать, выход из положения. Приносили все это жертвоприношение, но те, кто знал закон, знали, что оно не является сейчас обязательным. Соответственно, и святости в этом хлебе высокой нет, его можно вынести за пределы храма. Все равно нужно есть его в состоянии чистоты, но можно вынести. Может быть, еще одно возражение, да, но тот хлеб, который уже осветился, ведь жертву уже принесли все-таки, так? Это была жертва. Жертва, которая приносится, она освещает на алтаре все, что с ней связано. Значит, в тот момент, когда зарезали барашка, когда жертва считается принесенной, само себе жертвоприношение на самом деле, это крапление крови. То есть жертву барашка там или кого-нибудь, кого надо, козленка, барана, козу, корову, быка, то есть это животные, которые приносили жертву, других не приносили. Вот, только овец, этих самых козлов и домашних, и говядину, вот, коров, быков. Вот. Как только, значит, жертва считается, то есть сама жертва, это кровь собирали и крапили на определенные места. Каждая жертва имела там поверхность боковая алтаря, была разделена полосами на три части, по-моему. Вопрос, куда крапить, верхнюю, нижнюю, среднюю, какой угол и так далее. Это все зависело от вида жертв. Это очень интересная тема вообще, что это все значит. Мы сейчас не занимаемся разбором храмовой службы. Хотя это интересно, подчеркиваю еще раз. Там очень много интересных смыслов. Короче говоря, ну, как, с какого момента считается, вот, у нас есть в корзинке хлеб, так, и есть барашек. Этот хлеб идет вместе с барашком. Когда хлеб считается священным? Что он принадлежность жертвы. Человек приносит в храм корзинку с хлебами, вот, и корзинку с этим самым, не корзинку, и барашку на веревочке. Да? Как только к барашку было приложено действие какого-либо храмового инструмента, в данном случае ножа для шхиты, который тоже относится к храмовой утвари, все это вместе становится уже освященным, святым. И хлеб тоже в корзинке. Это хлеба у них все по статусу были мацой, кроме одного жертвоприношения в году. То есть они быстро пеклись. Но они не имели форму современной мацы. Такая форма не так давно. Маца – это были те же самые лепешки, только быстро испеченные. Йеменские евреи до сих пор так пекут мацу. У них маца – это лепешки. Вот, ну, традиция у них такая осталась. Короче говоря, значит, и поэтому Давид предвидел возражение Коэна, который скажет, ну хорошо, это сейчас жертва, она является добровольной, и поэтому вроде бы как эти хлеба, они, раз они не имеют статуса обязательных, значит, их можно выносить за пределы храма. То есть они же уже освящены, жертву уже зарезали сегодня. Давид ему говорит, нет, не так. Даже это является необязательным, даже если сегодня ее вот прямо уже зарезали. Если айом и кадеш бекли осветилось при помощи инструмента. Инструментом на плече был нож сакин. То есть здесь коротко написано, что Давид обосновал свою точку зрения. То есть Давид вел дискуссию по вопросам храмовой службы, очень непростым, не будучи коэном, с первосвященником, который должен был быть и был главным специалистом в этих вопросах. Там еще при нем функционировал Бейздин, специальный суд коэнский, который эти вопросы разбирал. Но коэн должен был разбираться в этих вопросах. Так, кстати, было не всегда. В период второго храма в Коэн-Гадоле попадали бывало кто попало. Особенно, когда греки уже захватили землю Израиля. Поэтому при нем были уже специальные советники. Но в те времена, понятно, что Коэн-Гадоль был... И при протяжении большей части эпохи первого храма Каян Гадор был специалистом в этих вопросах. И вот Давид с ним спорит, и его аргументы были приняты. Каген дал ему какое-то священное, потому как не было ничего другого, кроме вот этого священного, а кроме него были только хлебопредложения. Он, по этой точке зрения, он не будет же он давать как хлебопредложения Давиду, это чересчур. Это первая точка зрения, которая, как я уже сказал, мне как бы больше нравится. Я могу сказать, что мне предпочитающе, потому что там разделились мнения комментаторов. И так объяснил Мальбим, не только он один. Другие объяснили, что Давид получил хлебопредложение именно. Вот. Но они вынуждены вносить еще один параметр тогда. Потому что вообще-то хлебопредложение из храма выносить нельзя. Их могли съесть кораним, но их из храма выносить нельзя. Или кто их мог съесть там вообще? Значит, поэтому они вынуждены были сказать, что, очевидно, Давид привел аргумент, что его обуял так называемый бульмус. Бульмус по симптомам – это такая болезнь, которая позволяет человеку есть также в Йом-Кипур. Обязывает даже есть. Сейчас я думаю, что по симптомам это похоже на резкое падение сахара в крови. Вот. То есть тогда, правда, вряд ли мерили сахар в крови, но человек все, он не может, умирает, теряет сознание. Тогда надо его срочно кормить. И кормить можно чем угодно. Но если мы скажем, что именно... Так и пишут эти комментаторы. А как же он мог взять из храма, это самое, из хлебопредложения? А, потому что у него был бульмус. Но это не написано нигде. То есть мы видим, что эта дискуссия, которую вел Давид до сегодняшнего дня, является актуальной. То есть те, кто считает, что именно так произошло, у них есть аргументы, контраргументы на аргументы Давида и так далее. То есть для чего это все? Теперь у меня к вам вопрос. Для чего вся эта история? То есть Давид свой хлеб получил, такой или сякой. Теперь у меня к вам вопрос. Да, и, кстати, меня это очень не понравилось, то, что мне очень нравится, потому что если мы скажем, что Давида обуял бульмус, ему надо срочно есть, то как же ему выдали 5 хлебов для 5 его солдат? Они тоже все были под созданием, в состоянии бульмуса. Возможно, мы не знаем. То есть, ну, я надеюсь, что вы хотя бы часть того, что я сейчас сказал, восприняли, хотя я старался говорить максимально понятно, может, даже и все восприняли. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что Давид вел довольно интересную, кто понимает, логическую дискуссию, которая приведена здесь не детали, а только, как бы, так сказать, заголовки этой дискуссии, с первосвященником. И убедил и переспорил первосвященника. И для чего нам это надо знать, скажите? Давиду предстояло стать царем. Значит, что мы знаем про Давида на данный момент? Что он очень серьезный воин и богобоязненный человек. Но нам здесь хотят сказать, что этого мало. Давид еще был серьезным мудрецом, получается. Он разбирался в деталях закона. Не просто так. Я думаю, что для этого эта история приведена здесь. Детали ее очень интересны, но они интересны тем, кто вникает в детали. Это целый трактат в Седере Мишне Кдашим. То есть это непростая, очень непростая тема. А он в этом разбирался настолько, что Коэн Гадоль его послушался. Понимаете? В этом суть этой истории. А дальше возвращается все обратно к политике.
Вопрос, который тут... Это знание или это... Или это как пророчество идет?
Не понял, про что спрашиваете?
Ну, вот Давид проиллюстрировал. Это знание, которое он получил сам...
Нет, этого нет. Это надо хорошо понимать. Такие вещи пророчески не получаются. Законы эти были написаны в Торе. И толкования были все устные и письменные Торы, им известны были. Просто не все учили это. Он показал им не то, что есть какое-то... Если бы он сказал, у меня пророчество, что так должно быть, его не послушали. Это не относится к прерогативе пророчества. Это только знание, мудрость. Есть же мидраш такой, как там один мудрец вызывает все свидетели, там голос с неба, и все, мы не слушали. Причем есть голос с неба? Ты докажи. Он доказал. Это важно. Хорошо. Восьмой пасук. Вешам иш ми авдей шауль бьемару неесар лифне адонай. Ушмо доэг адоми абир гароим ашер ле шауль. И там был человек. То есть в это время в храме, когда всю эту дискуссию, видимо, не короткую, Давид вел с первосвященником, там находился человек, которого звали Доэг, эдумиянин. Он был одним из слуг Шауля, то есть работал у Шауля. И он там остановился просто в храме, чтобы совершить там молитву, жертвоприношение и так далее. Дай-ка, значит, Эдемьяна его звали, и он был, он был начальником над всем скотом у Шауля. То есть он занимал большую должность. Он был главным пастухом. То есть это не пастух, это главный пастух. То есть он отвечал за весь скот, который принадлежал царю. Это, если мы будем помнить, что скот – это главное богатство, вот. А мелкий рогатый скот, в принципе, был и деньгами одновременно. Кстати, у бедуинов он до сегодня, до сегодняшнего дня еще, у некоторых считается деньгами. Им расплачиваются эти козлами, баранами и так далее. Вот. То это занимал очень большую должность при дворе, этот Доэг. То, что называют его идумьянином, не означает, что он не был евреем, наоборот. Просто он был гером, нет. То есть были такие эпитеты встречаются еще и не только у него. По месту жительства людей часто определяли. То есть он был евреем, который жил, семья его жила в Эдоме. То есть на самом-самом юге земли Израиля. Там еще южнее Бершевы. И там где граница с Эдомом. Так его называли эдомиянин. Это очень принято. Отсюда, кстати, у евреев многие фамилии, я думаю, большинство, строятся по такому принципу. Вот, там, Томашпольский фамилия, Томашполь и так далее. Где человек жил, там его так и назвали. Вот. Вильнер из Вильны. Вот. Так же у него была Думи, его так называли. Он был человек непростой и, как впоследствии выяснится, нехороший. Его имя упомянуто в Мишне Сангедрин, в 10-м Переке, в Мишне, или в 11-м Переке Гемора она называется, потому что там не совпадает. Перегахелек, среди тех людей, у которых нет доли в будущем мире. Доэг. Хотя он был мудрецом. Он был тоже Таламид Хахамом. Он понял суть дискуссии, все понял, что там происходило. Вот. Впоследствии он сыграет очень негативную роль, в частности, он донесет на первосвященника в этой истории, там будет много людей погибнет. Короче, он там находился, такое первое его появление. Вот. Надо это запомнить. Человек был нехороший, скажем так. Просто. Нам так написали в Мишне, если у него нет уже один из немногих людей, там, по-моему, 4, упоминаю, скажет, нет доли в будущем мире, которые не цари, а простые люди. Вот. И по именам прям перечислены. Там, по-моему, 4 человека всего, если я правильно помню. Вот. Так вот, он был там, сказано. Ну ладно. Значит, и 9-й пасук, Вайомер Давид Алехимелах, в Эйн. Ешпо, тахат ядеха, Ханит Охерев, Кигам Харби, Вигам Келай, Лола Кахти Бояди. Кигая Двар Амелех Нахуц. Сказал Давид Ахимелеху, ну это первосвященник, его звали Ахимелех, потомков Или. Нету ли здесь у тебя случайно какого-нибудь копья или меча? Потому что я также и свой меч, и вообще все свои вооружения я не взял с собой. Потому что очень спешное дело было царское. То есть, Давид убежал в чем был, без еды и без оружия. А без оружия он себе плохо представил, как он будет обходиться. Вот, в такой ситуации. Хлеб ему дали, а теперь нужно оружие получить. Десятый пасук. Вайомер ха-Коэн Херев Гальят. А плешти, а шер якита бе эмик гаэла. Инеги лута бе симла. Ахареефод. Им ота тиках леха ках. Ки эйна херет золота безе. Вайомер Давид Эйн камога не нали. Тоже очень интересная фраза. И сказал ему Коэн, есть тут меч Голиата, филистимлина, которого ты поразил в долине Айла. То есть мы помним, что когда Давид камнем, так сказать, отправил Голиата в нокаут, то он его не убил камнем. Он убил его, когда отсек ему голову мечом. Значит, ты, когда ты, вот, этот меч, которым ты который поразил Голиата, ты это сделал в долине Ила, вот он здесь. Он завернут в тряпочку. И тут даже написано странные слова. За эфодом. Или после эфода. Они запятых как бы. Им, если ты этот меч возьмешь, и мототиках для себя, то бери, хорошо, если возьмешь, то бери. Почему тебе нужно бери? Он сказал, бери его. Если возьмешь, то бери. Вот. Потому что другого нет, кроме этого. Вот. И сказал Давид, о, лучшего и нету, чем этот. Дай мне его. В чем здесь было, так сказать, явно какой-то подтекст этого диалога. Почему было написано после эфода? Что такое эфод? Если вы читали недельный раздел Торы прошлый, там как раз про него говорится. Эфод – это часть одежды первого священника, типа фартука, который одевали задом наперед, если вы помните. К которому прикреплялся хошен ха-мишпат. Такая четырехугольная материя, кусок материи двойной, в котором находились урим ва-тумим. Урим ва-тумим – это некое устройство, которое связано с хошеном, которое позволяло царю получать ответы на вопросы. То есть он задавал вопросы, первосвященник их передавал, как бы, и там вспыхивали буквы. Там было 4 ряда камней, то есть всего 12 камней драгоценных, которых они были прозрачными, и там были выгравлены с внутренней стороны имена колен Израиля. И там вспыхивали буквочки. И таким образом получался ответ. Это называлось Урим и Тумим. Приспособление для связи с Всевышним. Значит, это задавал вопросы царь, не личные, а общественные. И священник оперировал этим устройством. Это вот эфод был системой, которая поддерживала это. К ней привязывалось этих кошек. Он висел на лямках эфода. Вот. Это так через плечи перекидывались. В передней части крепился хошен. А нижние лямки хошена завязывали за спиной. В общем, такая система была. Почему после хошена? Здесь содержится намек на то, что Давид, именно намек, Давид попросил Ахимелеха помочь ему, ну, с Урим и Тумим. Он должен выяснить, что ему делать. У него был вопрос, бежать, не бежать. Туда бежать, сюда бежать. Вот. И похоже, что Ахимелех ему помог. А как же так, Давид же не царь. Значит, было понятно всем, что у него есть такой же статус, ему можно помочь. То есть получается, что всем было, кроме самого, кроме, так сказать, Шауля, было понятно, что Давид имеет равный статус. Но это только намеком здесь сказано. Но заодно это намекает нам на то, что, а что мог донести Доэг? Что Давиду дали хлеб и меч, ну так, правда, Давид там еще соврал, когда носил Шаулю. Но в принципе, если действительно здесь этот намек принять как справедливый, то было что доносить. Ахимелех помогал Давиду пользоваться Урим и Тумим. Вот. То есть Доэг мог это зарегистрировать себя в памяти. Но так или иначе, после того, как сказано после Эфода, там было еще сказано следующая вещь. Если и хочешь его взять, ну бери себе. То есть как будто не стоит его брать, намекалось. А ты сказал, о, да, это именно тот меч, который мне нужен. Беру. Дело в том, что была такая примета. А примета не всегда пустая вещь. Обычно да, но не всегда. Не использовать меч, который убили его хозяина. То есть, если у человека был меч, и от этого же меча он пал, отпал от своего меча, то этот меч лучше не брать себе. Вот. А Голиат пал от этого меча. Кстати, мы видим, что он не был убит камешком. Он расстался с жизнью, когда Давид отсек ему голову его же мечом. Вот. А Давид сказал наоборот. Поэтому ему, Ахимелех говорит, Давид, ну может ты не захочешь тут меч брать, потому что этот хозяин меча пал от этого меча. А Давид сказал наоборот, отличный меч. Этим мечом я убил Голиата, филистимлянина, как раз то, что нужно. Давай. То есть приметы приметами, а меч этот, говорит, мне очень подойдет. Буду использовать. И таким образом меч получил и ушел. Он сказал, нет лучшего меча, чем этот, дай мне его. Ну, забрал и пошел. 11-й пасук. Ваякам Давид, ваеврах, бьемагу, мипней Шауль, ваево эль Ахиш, мелех Гат. Значит, и встал Давид и убежал в этот день от Шауля и пришел к Ахишу, царю Гата. Гат, это, если помню, место, от которого родом был Голиат, недалеко от которого как раз происходила эта битва Давида с Голиафом. Сегодня это находится на 38-й дороге, на пересечении с Квиж-Айла. Там есть бензоколонка. И гора Тель-Азеким, на котором, судя по всему, и стоял филистимлянский лагерь. Я про это уже рассказывал, там неоднократно бывал. А Гат это, ну, не там, если все время Кириат-Гат, но где-то там в районе. Есть несколько вариантов. На ком из холмов, там очень много развалин в этом районе, полным-полно. В каком именно из развалин относится к филистимскому Гату, есть разные мнения. Короче говоря, он бежал к нему, к Ахишу. А куда ему еще было бежать? Это ближайшая за граница была. Хочешь спастись, уходи в эмиграцию. Вот он бежал за границу прямо там недалеко. Перешел границу и уже оказался в Гате. Еще и с мечом Голиафа, можно себе представить. Но тут видим, что Давид поступил немного, возможно, необдуманно. Впоследствии он еще раз окажется у филистимлян, но уже не так. Он уже придет с группой товарищей туда наниматься. Вот. А тут он один прибежал. Ну, чтобы где-то спрятаться, в убежище, за границей получить. Но тут начались, тут очень коротко описано, что произошло, но видно, что Давид понял, что дело плохо. 12-й пасук, в Йомру, Авдей Ахиш Илав, Алло Зе Давид, Мелех Арец, Алло Лазе, Янену Бамахалот Лемор, Яка Шауль Балафав, В Давид Бервовот, Бервовотав, В Ясем Давид, Эда Дварима Эле Белвавом, В Ярме Огод Мепней Ахиш Мелега. И стали говорить люди Ахиша. Кстати, тут интересно, почему вдруг у филистимлян появился царь? Если вы помните, у филистимлян был царь по титулу Авимелех во времена Авраама, Исхака и Якова, а вот в описанный период речь шла всегда про Сарней-Плештим, главы городов филистимских. Вот. И вдруг мы видим, что в Ахише есть царь. Неясно. Есть, может быть, две версии, только их выдвигают некоторые. В основном одну, что очевидно, у них глава главного города назывался Авимелех, тоже царь. А как главный город менялся, который имел больше, у него 5 городов примерно. Ашдод, Ашкелон, Аза, Гат, вот, Экрон. Главный город менялся в зависимости от ситуации. Но на самом деле есть и другая версия, что палестинляне сейчас находились в период страшного смятения. То есть у них не было сейчас централизованного государства, они обходились. У них был союз городов. Но после того, как два раза евреи разбили страшным образом, но при этом не уничтожили. Просто армия бежала. Армия не исчезла, но она бежала. Они, возможно, перестали полагаться на союз и стали реорганизовывать свою власть в сторону большей централизации. То есть цари появились. Царю все-таки, когда тяжелая ситуация военная, то легче вести военное положение. То есть выборный глава города в военное время может стать царем называться. То есть царь, то есть Авимелех, у них царь Авимелех, это означает больший уровень возможностей. Ну, что-то такое. Короче говоря, так или иначе, но люди Ахиша сказали, ну это же Давид, самый лучший из той земли. Это же Давид, царь земли. Это же ему кричали, когда танцевали перед ними. Говоря, о, Шауль, он, значит, тысячами победил, а Давид десятитысячными. Там есть разные понимания этого, но они явно поняли, что имеется в виду, что Давиду воздавали больше почести, чем Шаулю. Это было не так. Мы так объясняли, когда проходили это место. Я объяснил, что там была соль шутки. Это была шутка. Но Шауль тоже понял, так как они поняли, как филистимляне. То есть, другими словами, к нам притащился человек, чуть ли не самый главный в земле Израиля. Надо как-то использовать прямо сейчас. Естественно, если бы было, конечно, его убить. 13-й пасук. А Давид, конечно, понятное дело, что этому не понравилось. То есть написано в 13-м пасуке, «Весен Давид от двори Маэля бил ваво, ваярме от мипней Ахиш Мелагад». А Давид эти слова принял близко к сердцу, и Павел испугался того, что может с ним сделать сейчас Ахиш, царь Гата. Вот. Он, видимо, рассчитывал на что-то другое, что там не будет такой жесткой власти сейчас, что ему удастся как-то там с ними договориться. Но тут все, его привели к царю. Решал, что с ним делать. 14-й пасук. Вейшано эт таамо бейнеем, вейдулель бейдам, вейтав адлдалтот ашар, вейюредриро альзскано. И Давид быстро притворился сумасшедшим. Об этом есть его псалом. Есть целый псалом Давида, где он подробно описывает это вот свое состояние, что он тогда сделал. Он притворился сумасшедшим. У сумасшедших в то время, как и сейчас в некоторых восточных странах, уважают. Считают, что они типа пророков. Так и есть. Вот. Поэтому он притворился сумасшедшим, как это написано, как он это сделал. Кстати, в псалме написано, что он Ишанай Деатов, или Авимелех Мелех Плештим, перед Авимелехом. То есть он там назван по своему филистимскому титулу Авимелех. В псалме так написал Давид. И написано он Ишанай Таамо, то есть притворился сумасшедшим в их глазах. То есть на самом деле он не сошел с ума. Потому что Ишане Таамо, это значит, сошел с ума. Но написано Бейнегем, только для них, то есть притворился сумасшедшим. Ваид Голуэль Бейдам и стал говорить, делать всякие странные вещи, когда они его держали. Стал царапать что-то на дверях, какие-то непонятные знаки, Вейтав на дверях, которые там, на дверях ворот. И пустил слюну на бороду. То есть такой стоял такой весь и был сумасшедшим. Вот. То есть велся как сумасшедший. Ну, это сработало. Вот. Вайомер Ахиш, 15-й пасук, но осталось два пасука, сейчас закончим. Вайомер Ахиш, Элевадав, Инетер У, Иш Миштагея, Ламата Йоту Алай. Почтем сразу следующий пасук, 16-й. Гасер Мишугаим, они, Кихеветем Эдзе, Ла Иштагея Алай. Газе его Эльбейти и сказал Ахиш своим слугам. Слуга говорит, смотрите, этот человек сумасшедший, Миштагея, он сходит с ума. Зачем мне его привели? Что, мало у меня сумасшедших дома? То есть, мне не хватает сумасшедших, он дословно сказал. Вот. Что привели этого сюда, чтобы он вот у меня психовал. Чтобы вот это вот войдет в мой дом. То есть тут мы видим скрыто подоплека того, почему Давид сумасшедшим притворился. И вообще, почему он такой странный ход он применил. Это Раблица объясняет, то есть по самой речи его видно, что сумасшествие ему было знакомо, и в отличие от других, не вызывало у него никакого пиетета у самого Ахиша, а только отторжение и омерзение. У меня дома не хватает сумасшедших, он говорит, чтобы это домой ко мне пришло. Хазаль, то есть мудрецы Гемора, когда эту ситуацию описывают, они говорят, мидраш такой, правда. То есть этого видно, что у него дома были сумасшедшие. Они говорят, что это была его жена и дочь. То есть женская половина его семьи была полностью психованная. Что бывает. Вот. Но это хорошо, это может быть не местное замечание в свете современных, так сказать, тенденций. Но, и, соответственно, он, когда был еще одного сумасшедшего, он не стал, как все остальные, интересоваться, что же это такое. Сказал, уберите его отсюда. Мне это не надо. Вот. То есть Давид, очевидно, знал про его семейную ситуацию домашнюю, и поэтому ловко на этом сыграл. Вот. Ну и все. Значит, в следующий раз начнем 22 главу.
Рав Лазар, а вопрос можно?
Конечно, можно, что-то. Ну, давайте.
А почему Давид не поверил примете про чужой меч?
Потому что этим мечом, он сказал наоборот, это хороший меч. Я этим мечом же убил Голиата. То есть не то, что меч убил хозяина, это я этим мечом убил хозяина. Поэтому для меня это хорошая примета. Ну и, может быть, он несерьезно относился к приметам. Суеверие имеет такое свойство. Если их в них верить, то они могут сработать против человека. Он сказал, все хорошо, меч мне пригодится. Кстати, в большинстве этих отрывков из фильмов, которые показывают, Давид показан совсем задохликом, совсем таким же, который бы не мог поднять меч или это. Какой-то такой паренек такой, там кожа до кости. Короче, вообще ужасно. Никто не представляет себе толком, что там происходило. А все написано в книжке, я вам рассказывал. Там столкновение.
Он был невысокий и худощавый.
Он был невысокий, худощавый, но здоровый очень.
Крепкий, сильный.
Да. Его назвал Голиат, откуда он был невысокий, его Голиат назвал мальчиком, ребенком.
Да.
Значит, он не был... Но нездоровый, если бы он не был здоровым, он бы не поднял меч Голиата. Там же написано вес этого меча, вес его оружия. Вот. Вес копья, с него было очень тяжелое оружие, а поэтому голову отрубил, не просто так. Самое большое, когда все показывают, что он подбирал камешки прямо с поля, когда кидал этого. Так не бывает. Который Давид кидался в Голиата. Вот. Одним камешком.